Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, понедельник, декабрь, а день сейчас только высветился, 6-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, здравствуйте все. Соседи стали кидать покрышки на свои якобы места у дома. Как воевать, пишет Спира. Не знаю, Спира, переезжать. Здорово, пишет Костя Че. Ну, даже так пишет. Даров. Даров, Костя. Хэмилтон гад, пишет Сергей. Доброе утро, Алексей, пишет Ники. Ну, там не Хэмилтон так-то вот в целом, гад. Там в целом все вместе как настроено, я бы так сказал. Что назовем это гоночной мафией. Вы имеете в виду, вы вчера смотрели гонку и не понимали, почему не штрафуют, да, все время Хэмилтона, а штрафуют за все Ферстаппина. Но не будем же мы этими разговорами угнетать наших слушателей, я имею в виду всех остальных, которым это вообще непонятно, о чем мы говорим, поэтому зачем Спире переезжать, можно дать таким соседям по свистку, пишет Александр Перепелкин. Ага, дашь по свистку, нанесешь какие-нибудь телесные повреждения, сам уедешь в тюрьму, вот, а они будут и дальше складывать резину на своих этих вот якобы местах, которые им якобы принадлежат. Объясните коротко про формулу, пишет Олег. Ну, коротко про формулу. Там есть семикратный чемпион Льюис Хэмилтон, вот, а есть человек, который может реально быть чемпионом, и у них они идут ноздря в ноздрю, его зовут Макс Ферстаппин. Значит, Хэмилтон выступает за Мерседес, Макс Ферстаппин выступает за Red Bull. Все вокруг всячески помогают Хэмилтону не проиграть. Вот, и помогают Ферстаппину, спасибо большое, по-братски, брат, вот, не победить. Ферстаппину помогают не победить ни при каких обстоятельствах. А это моя кружка тоже, давай сюда. Да. Что ты творишь? О, спасибо. Я ее потом уберу просто, а то, знаешь, как это, предъявляют претензии иногда, когда за собой не убираешь. Бетховен совсем упал в цене, пишет Андрей. Какой Бетховен? Я не понимаю. Максу не быть. Привет. Глаз народа, пишет Игорь. В смысле, я глаз народа, вы мне говорите привет, а Максу не быть. Ну, я буду все-таки за него болеть, потому что я всегда болею за вот этих вот андердогов, их иногда называют, которые, значит, претендуют. Я не люблю забронзовевших, я люблю тех, которые претендуют, вот, мне нравится. Знаете, биткоин, точнее, пишет Андрей. А, в смысле, вместо Бетховена надо прочитать биткоин. Совсем упал цене биткоин. Ну, мне один товарищ написал, он говорит, мой друг мой, он говорит, слушай, ну нет, он не так говорит. Он говорит так, ну вот биткоин и упал, ну ничего, ничего, сейчас еще упадет, а потом к сотке полетит. А я написал, или не полетит. Но он написал, скорее, да. Я хотел написать, чем нет, но не стал писать. Ну, короче говоря, конечно же, мы понимаем, что кто-то сейчас на биткоине очень сильно, ну, значит, прокололся. Я имею в виду не тех, кто заранее знает, кто что и как, куда будет расти, а тех, кто любит поиграть вот это, знаете, ставки на спорт, да, вот это вот то же самое. Ставки на биткоин они делают, ставки на экономику. Это все не очень. Ты посмотрел последнюю версию Южного парка? Как же они троллят людей непривитых, пишет Спира. Нет, не смотрел Спира, там про непривитых их троллят, тогда посмотрю обязательно. Но, кстати, обратите внимание, президент наш высказал, по-моему, относительно того, что у нас будет все добровольно в плане прививок. И в этом смысле, значит, у нас особенный путь наш, российский. И в связи с тем, что я наблюдаю в Европе, например, в Брюсселе и не только, а там прям какой-то антиковидный движ жуткий на улице, там все вот эти вот плоскоземельщики, антиковидники, противопрививочники, антипрививочники, они прямо-таки устраивают революции практически, я вот так подумал, может, оно и хорошо. То есть, с одной стороны, конечно, ужасно, что мы все с вами берем и умираем в одночасье, потому что кто-то из нас, ну, типа, глупый и не понимает науку, и из-за этого, к сожалению, заражает других, ну, и дает множество новым штаммам, которые обходят наши вакцины. Это с одной стороны. С другой стороны, пока их не заставляют, они, по крайней мере, не тусуются на улицах и не устраивают каких-то движений из разряда «я сейчас буду что-то громить, а вы мне в глаза слезоточивый газ». То есть... В принципе, здесь как бы два варианта, из них приходится выбирать. Я так понимаю, что мы в этом смысле как государство выбрали вариант, ну, кто помрет, тот помрет, как бы, конечно, жаль очень, вот. Но все это, значит, на нашей совести, ну, в смысле, на нашей, на общечеловеческой. Ну, вот и все, сами решаем, что нам делать. Что ж, взрослая позиция самостоятельная, хорошая. Что ж, иждивенцев в таком случае, конечно же, не будет. South Park пост-ковид, пишет Спиром. Надо посмотреть. Вчера первый раз завакцинировался, сегодня ломота и температура. Отстой, пишет Лентяй. Ну, Лентяй, поваляйтесь дома, значит, отдохните. В конечном счете, не зря же вы подписываетесь Лентяй. Может быть, чуть-чуть немножечко полениться сегодня. Так в слезоточивый газ надо назальную вакцину. Приятное с полезным, пишет Гномб. Ну, пока такого не придумали, я имею в виду, чтобы вот так совместить приятное с полезным, да? Приятное в этом смысле разогнать всех против антиковида. Кто, ну, в смысле, вот этих вот антиковидников, да? Антиковидников, правильно. Вот, они против. Это двойное отрицание получается. А полезное – это, собственно, привитик, да? Ну, ладно. В Европе эвтаназию без QR-кода не сделать. Это прям анекдот, пишет I believe I can fly. Ладно, это все позже. Позже, значит, или вообще никогда, потому что мне уже надоело объяснять людям, которые как бы против науки, что надо быть за науку. И в конечном счете... Да и в конечном счете, да и плевать, можете и дальше заряжать воду у своих телевизоров. В конечном счете, почему бы и нет. Я вон видел, кратко маленькая вещь. Ой, даже не знаю, может быть, вам показать. Это очень смешно. В каком смысле смешно? Там, значит, это, знаете, это украинский журналист Гордон. Я все за ним смотрел так вот, ну, со стороны. Мне всегда интересно было, то есть, а кто он, чего он, а куда он ведет. Я так понял, что на Украине он там как-то в каких-то кругах, значит, пользуется славой, авторитетом. И тут вот где-то я увидел кусочек его выступления, и мне так, ну, стало все понятно сразу. Сейчас. Мне прям надо найти вам, и вы сразу все поймете. Он что-то там говорил про Кашпировского. Я, честно говоря, сейчас... Кашпижон? Ну, нет, вот не найдешь, когда надо, вот понимаете, вот не найдешь, когда надо. А там интересно было, вообще в целом, о состоянии того, что... Ну, ладно, в целом какая разница, я же это рано или поздно найду все равно и вам покажу, правильно? Чуть-чуть придется подождать, но рано или поздно я это, естественно, найду вам и покажу. А так сильная вещь абсолютно, всем рекомендую, но только позже, потому что... Нашел, спасибо большое. Так, сейчас, старик, ты готов? Если что. Так, все, отправил тебе. Все, жду, когда будешь готов. Заинтриговал, пишет Эндрю. Не специально, Эндрю. Вот искренне вам вот докладываю. Все интриги, которые я здесь в эфире делал, это все не специально. Он говорит там, что его учил, тот учил его целенаправленному взгляду, Виктор говорит. Сейчас, ну, значит, секундочку, подождите. Барак Обама, ну типа, пишет Александр. Подождите. Украинский Соловьев. Да не, отличаются они, Алексей. Не только тем, кто украинский, кто российский. Не вакцинировался, сижу дома, выхожу только в магаз и норм, пишет Чеч. Прикольный Чеч, почему бы и нет. Я, честно говоря, тоже больше люблю сидеть дома, чем куда-то ходить. Но последнее время почему-то мне стало скучно дома. Не знаю, с чем это связано. А ты готов? Ну, значит, смотрите, это какая-то программа «Свобода слова» Савика Шустера называется. И они обсуждали вакцинирование. И, ну, и дальше сами посмотрите. Ну, просто прикольно.
После того, как я конструктивно стал критиковать президента Зеленского и часть его офиса, Они направили на меня все, что у них шевелилось в распоряжении своих шестерок. От Лещенко, начиная, бывшего журналиста, ныне не буду говорить кого, и остальных его товарищей. Вот они придумывают такие акции. Они публикуют, значит, то, что, по их мнению, должно меня смутить. Выступление Анатолия Кашпировского, великого человека, которого я представляю. Если бы Анатолий Кашпировский глянул на Зеленского и Ермака, там люди падали в зале, они попадали друг на друга точно, настолько он велик. Они показывают, как я рекламирую медицинский прибор «Золотая пирамида», который подтвержден всеми сертификатами и лицензиями Минздрава Украины, говоря, Гордон агитировал онкобольных людей лечиться, он сволочь, он предатель и так далее. Но...
Золотой пирамиды это.
Я кайфую на самом деле, потому что если раньше у меня было два VIP-фаната,
поняли?
Владимир Соловьев и Анатолий Шарий, то теперь у меня есть один VIP-фанат, главный Владимир Зеленский. Это для меня почетно, когда президент Украины является моим VIP-фанатом и заказывает такие прекрасные перформансы.
Честно говоря, я теперь тоже фанат, ну, конечно же, не VIP. Это вот, давайте будем говорить откровенно, я просто теперь фанат Гордона. Ну, вы поняли, да? Ну, типа, уровень. Ну, вы поняли. Ну, вообще-то я рекламирую пирамиду, и вот она должна, значит, помочь лечиться. Видимо, я так понимаю, там какая-то пирамида, которая якобы, там, шарлатаны говорят, что она может помогать лечиться онкобольным. Ну, то есть, понимаете, да? Я просто никогда не встречал в обиходе вот так вот в жизни, чтобы кто-нибудь рядом со мной какую-нибудь такую пургу нес, как какие-нибудь пирамиды, которые лечат онкозаболевания. Ну, ладно. Вот. И, ну, вы поняли. Вот он уровень, а это, как бы, вы понимаете, да, это высочайший уровень дискурса на Украине сейчас в данный момент, то есть это элита, да, интеллектуальная, ну, то есть понятно, что если ниже брать, то, наверное, хуже, скорее всего, я не хочу обидеть средних украинцев, может, наоборот, может, у них все наоборот, может, у них как раз обратная пирамида, понимаете, кто-то, кто виден, кто-то, кто на экране, вот он там странные вещи говорит, пирамида это из разряда огурца и геморроя, пишет Иван, ну, конечно, Иван, ну, вы поняли, да? Или там Кашпировский величайший человек. Ну, то есть, как можно договориться? Вы можете себе просто представить, как можно договориться с человеком, типа, ну, или со страной, которая говорит, что Кашпировский великий человек. Ну, просто скажите. Ну, на секунду. Ну, это, конечно, что-то запредельное. Ладно. Поэтому я говорю, что, кстати, соседи наши, они просто живут в 90-х. Кашпировский же у нас авторитетным человеком был в 90-е, правильно, насколько я понимаю? Все эти Кашпировские прочие, это 90-е, это тогда они были авторитетами, они там могли в переговоры вступать в серьезные, да, их воспринимали чуть ли не государственными деятелями. Сейчас, слава богу, все это утихло, и этого нет у нас, во всяком случае, ну, или есть, но на специальном канале, где все эти Кашпировские соревнуются, кто быстрее труп найдет в багажнике, там вот это все. Кто отгадает загадку следователей. Вот. А вот бывают страны, видите, где это все авторитетные люди считаются. Вот такие вот пироги, друзья. Вот такая вот история. Еще, кстати, история интересная есть. Я тебе фотку прислал, покажи, пожалуйста. Значит, кто это такой? Кто ты таков будешь, как бы? Кто есть ты такой? Это Боб Доул, сенатор американский, посмотрите на него, он скончался, к сожалению. Вот он просто веселый на этой фотографии, как и положено всем американцам быть на фотографиях. Он очень веселый на фотографии, да. Мы обычно фотографируемся с невеселыми, грустными лицами, потому что для нас процесс фотографирования – это очень серьезное дело. Редко мы фотографируемся. На выпускной, на свадьбу и на похороны нас еще фотографируют обычно. Кстати, никогда не понимал вот этих вот похоронных фотографий людей в гробу. Не видели никогда? Странное дело, типа, зачем? Чтобы потом, а, вот это да, этот моментик, я помню, классно было тогда, классно на похоронах погуляли, наверное, вот так вот. Но не суть. Вот 98-летний, значит, Боб Доул, 98-летний сенатор, вот он скончался, и, значит, Байден объявил США 4-дневный траур в связи с этим. Надо сказать, что Доул 3-жды выдвигался в президенты США и 3-жды проиграл. Но меня интересует не это. Меня интересует то, что политический пост вполне себе, пост сенатора занимает 98-летний человек. И умирает он, естественно, не от того, что он сел на мотоцикл и врезался в стену, потому что был молодой и безбашенный, как вы понимаете, да? 98 лет сенатор. Ну, типа, вообще, что ли, совсем? никаких ограничений в принципе. То есть я все, конечно, понимаю про сменяемость, несменяемость, про всякие такие дела. Но вот недавно Илон Маск говорит, давайте не будем пускать в президенты, ну, он имел в виду, естественно, своего президента в первую очередь, естественно. Вот, он говорит, давайте не будем пускать президенты людей старше 70 лет. В сенаторы вообще 92-летний, 98-летний. 98-летний сенатор, представляете себе? То ли медицина так хороша в Соединенных Штатах Америки, то ли чего. Траур 4 дня, они коммунисты, что ли, там все, пишет тот самый. Ну, не знаю, вот Байден объявил в США 4-дневный траур в связи с кончиной 98-летнего сенатора Боба Доула. Видимо, это его какой-то товарищ. Как Росстат победил бедность, пишет Бегин. Росстат победил бедность так же, как в фильме «Луковые новости», значит, американское правительство победило ожирение всеобщее. Да? Просто жирных назвали худыми. Так же и у нас. У нас сказали, подождите, почему так много бедных? Так это же не бедные. И их стало сразу в два раза меньше. Ну, это логично. Это логично. В целом... Почему бы и нет? Я давно это предлагал. Ведь у нас уже была фишка, когда у нас, значит, жилье эконом-класса предложили переименовать в стандартное жилье. Ну, стандартного класса. Ну, вы поняли, да? Ты просто говоришь, ты не жирный, ты нормальный. Это не помойка. Это просто стандартная квартира. Знаешь, это не ведро сраное за 1,5 миллиона рублей. Это... Kia Rio. Ой, извините, специально сказал. Ладно, это не Kia Rio, это Hyundai Solaris. Или, кто там, Lada Vesta, да? Вся разница все равно за 1,5 миллиона. Да за 1,5 уже Rio ты не купишь, на самом деле. Ну, вы поняли, да? То есть смысл такой. Ты просто говоришь, это классно, и все, и после этого тебе верят. Ну, вы поняли. Ну, это как обман в ЗАГСе. Когда тебе говорят, и вот вы будете любить друг друга. Или там не говорят такое. Ну, когда вы друг другу говорите. Да, и разлучит вас смерть, что-то такое, пока смерть. Я не жирный, я стандартный, пишет Александр Первый. Конечно, это есть такое целое движение, Александр, если позволите, body positive называется. Я, кстати, за него, я очень сильно за него. Меня очень сильно раздражают все эти люди с рекламы трусов. Ну, вы знаете, да? Ну, то есть не жиринки прям, сволочи какие-то. То есть я за body positive, но в меру, чуть-чуть, слегка. Слегка, когда не дотягиваешь, как бы, да, желательно. Мы жирные, самые стандартные в мире, пишет Ники. Загуглил, Боб Доул, участник Второй мировой войны, 3 боевых награды, лихой дядька был, говорит Артем. Да, представляете? Ну, в целом, если ему 98 лет, он вполне себе мог быть участником Второй мировой войны. И при этом он еще и сенатор был, представьте себе. Ну, мне кажется, это о чем-то говорит. Но, во всяком случае, это в какой-то мере характеризует то, как устроена власть в США. Да ну, они под... Что так? Фу, Миша, хватит. А, вы про бодипозитив? Подмышки не бреют. Никакого бодипозитива. Не, это вот я говорю, без перехлёстов. То есть подмышки-то брить надо, конечно. И ноги желательно тоже. Ну, просто, чтобы не царапаться. Вы понимаете. А так, в целом, ну... Я за бодипозитив. Чуть-чуть, чуть-чуть. Слегка. Вы знаете, у нас был спор всегда с моим товарищем одним. Не буду называть его по имени, потому что это будет предательство, вы сами понимаете. Теперь уже у многих моих товарищей есть жены и все такое. Но мой товарищ всегда выбирал себе очень-очень тощих баб каких-то. Вот женщин, девушек. Вот, он выбирал себе очень тощих баб, женщин, девушек. И я ему все время говорил, старик... Ты делаешь неправильно, ты отказываешь себе в каком-то, ну, как бы тебе сказать, ты отказываешь себе. Он мне не верил. А потом, много лет спустя, примерно много, не буду говорить сколько, он сказал мне, ты был прав, старик, ты был прав. Должно быть то, за что можно подержаться. Вот видите, И положил руку мне на плечо. Шучу. Ну, смешно. Но нет. На самом деле, просто он наконец-таки понял, что женщина — это не просто тебе картинка из интернета, а то есть, ну, прям совсем тощие. Ну, радости никакой, на самом деле, уже в тощих. Но смотрятся неплохо, особенно когда идут по подиуму совсем тощие. Идут по подиуму, смотрятся классно, но в жизни, ну, прям... Ай-яй! Ай-яй, что такое? Какое-то нарушение питания, что случилось? Это нехорошо. Я вообще в целом рад, что есть теперь вот эта вот мода на девчонок. Насколько я понимаю, это африканская мода пошла. С вот такими вот серьезными формами. Серьезные. Все вот эти вот Ким Кардашьян, вот это. Вот я рад, на самом деле, что есть мода на них. Это классно. Нашел себе холодец с 8-м размером. Ха-ха-ха! Пишет Артем. Что это такое? Артем, что вы все холодцами какими-то мерите? Ноги брить нужно, чтобы колготки не рвались, пишет подлый примат. А сейчас вы не видели, что ли, у нас в телеграм-канале историк моды Васильев, который сидит и... Вот прекрасное платье, прекрасное платье. Замечательно! Вот так-то он делает. Замечательно! Почему у него рот он не открывается, я не знаю. Боже мой! Вот это... Этот историк моды сказал, что сейчас, значит, колготки в цвет ноги женщинам носить нельзя. Как бы. Это уже не модно. Надо в цвет одежды носить. А если одежда в цвет ноги? Что тогда, он скажет, историк моды Василий? Прекрасно, великолепно, он скажет, все классно, здорово. Тощие, это из разряда вечно голодные, вечно злые, пишет Сергей. Да ужас, ужас. По личному опыту тощие дольше живут, пишет мастер. Я думаю, мастер, предполагаю, что дольше живут средние. Толстые долго не живут, и тощие, мне кажется, тоже. Потому что все-таки с таким количеством болезней желудочно-кишечного тракта они по-любому будут. Ну, нельзя быть тощим без этих болезней. Долго не проживешь тоже. Не пойму, что за мужики такие, пишет Владимир. Что женщин публично обсуждают, пишет Владимир. Но мы же не конкретных женщин публично обсуждаем, Владимир. Мы же обсуждаем тренды, так сказать, направления, понимаете? Мы и мужиков можем публично обсуждать. Вот если бы мы взяли, например, и начали обсуждать конкретную женщину, например, Ирину Шейк, и начали бы говорить, Иришка, конечно, да... Вот так вот. Это было бы уже омерзительно, я соглашусь с вами. Нельзя конкретных женщин обсуждать, а в целом подходы к красоте, к моде, почему бы не обсуждать? Мы задаем в определенном смысле тренды, мы хотим быть услышанными, почему бы и нет. Вот. А если бы мы начинали бы вот здесь вот, как вам Иришка Шейк, а? Иришка Шейк, конечно, я бы... Вот, ну, конечно, это было бы уже некрасиво, это было бы уже неправильно, понимаете, вот это вот, или там Моника, конечно, Белуччи, конечно, вообще по молодости особенно была. Вот, ну, понимаете, это было бы уже некрасиво, хотя мы и так делали тоже, надо сказать. Среди трендов много конкретных женщин, и, думаю, это их обижает. Конкретных? Почему? Конкретные женщины — это круто. Конкретные — это как, которые когда? Когда, пацан, пойдем. Вот так, что ли? Вы написали «много конкретных женщин». Здорово. Как звать? Погнали. Вот это вот конкретная женщина или как? Или ну, че ты там ковыряешься? Че ты там... Нет, подождите, я не дорассказал историю. Вы что за реакция? Ну, че ты там ковыряешься? Давай это... Тут явно же свечи надо менять. Вот так вот. Она говорит. Ну, конкретная женщина. Иришка идеально, пишет Иван Грейт. Не знаю, Иван Грейт. Это надо спрашивать у Роналду. Или не у него надо спрашивать. Конкретные женщины, я использовал ваше выражение, пишет Владимир. Я назвал женщин конкретным? Ну, конкретные-то конкретные. Конкретные — это четкие, значит. Четкие, конкретные, правильные. У меня не лишний вес, а недостаточный рост, и упражнениями это не корректируется. Шутка такая, пишет Шенли. Мальчик, водочки нам принеси, пишет Дмитрий. Вот конкретная женщина. Да, согласен. Конкретнее и не бывает, наверное. Но к чему мы это все? А, мы к тому, что 98-летний сенатор умер в США. Да. Когда женщины дошли, вообще непонятно. В 98-то. 8:30 новости. А 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Слышали про капли в нос вместо масок? Ну вот зачем? Только смирились, пишет Панк 13. Ну почему Панк 13? Полезная вещь, капли в нос, и здорово вместо масок. Но у меня есть к вам поинтереснее тема. Минстрой, двоеточие. С 1 марта 2022 года, то есть это следующий год, я напоминаю, если кто забыл, сейчас 2021 год. С 1 марта 2022 года россиян начнут штрафовать за обшивку или остекление балкона.
Опа-па!
Опа-па! Наконец-то! Сколько тысяч лет должно было пройти, чтобы это состоялось? С 1 марта 2022 года в силу вступят новые правила, запрещающие самостоятельную обшивку или остекление балконов. Об этом говорится в приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Согласно приказу об утверждении правил пользования жилыми помещениями, подобные изменения запрещается проводить нанимателям в квартирах и домах, которые используют по договору социального найма, договору специализированного жилого найма и договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. Собственникам жилья необходимо получить специальное разрешение на перепланировку балкона. Чтобы убедиться, что возможность изменения предполагается проектом строительства дома, следует обратиться в архитектурную инспекцию, чтобы несколько облегчить задачу, можно узнать у соседей, имеется ли у них подобное разрешение. В случае его наличия, это, как говорится, собственник жилья может воспользоваться действующим проектом, к нему приложить специально составленный документ, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, мне интересно... Все, что мы понастроили вот этого убогого, когда едешь по некоторым улицам Москвы, а там фасадные здания, и на них вот эти вот построенные из обломков автобусов, еще чего-то, кто-то из пластика, кто-то еще делает эти остекленные балконы. Это все повырывают, повыкидывают, посносят, я надеюсь. Все такие, чего? Чего? Это в смысле? В смысле, вот это вот полпазика, который я потратил на остекление балкона, чего меня снесут? Но никто об этом не говорит, но я за. Честно говоря, вот вчера только ехал, где же я ехал-то? Вспомните, по Ленинградке я ехал, напротив стадиона «Динамо», там есть дом советский. И я вот так вот, получилось, немножко в пробке встал, смотрю на него и думаю, какой же он уродливый. Господи, прости или благослови, не знаю, просто какая же гнида, а не дом. И думаю, почему вот, почему мне не нравится? А вот потому мне и не нравится, что каждый балкон — это произведение, в кавычках, какого-то воспаленного разума и сознания, абсолютный разнобой. Какой-то, знаете, вот как в фильме «Евротур», если кто-то смотрел когда-то, вот когда они свернули, эти туристы, не туда. Вот, не туда они свернули. И это вот ровно тот самый поворот не туда. Ты смотришь на стадион «Динамо», красивый, великолепный, современный, поворачиваешь голову, а тут вот прямо фавелы! Фавелы в центре города, в Москве. Просто блевотина, по-другому не назовешь. Блевота! А не архитектура. Это во-первых, а во-вторых еще, это вот эти вот, это я еще сказал, про балконы эти ублюдочные. Есть хуже дело. Эти вот сплит-системы, которые заведены вот этот вот, вот прямо, ну, на фасад. То есть почему их нельзя было сделать на крыше здания, я не знаю. Вот на фасаде просто все завешено какой-то погонью. У кого-то металлическое, у кого-то пластиковое, вот у кого-то темное, у кого-то светлое. Какие же уродливые эти дома, где людей никак не контролировали, когда они делали эти все свои... Как это назвать-то правильно? Модернизировали свои балконы. Да, этот дом жесть. У него один коридор на всю длину, пишет Плюшевый. Трассы проходят вплотную с домами, остекление — это дополнительная шума, грязеизоляция, пишет Владимир. Ну, должен же быть какой-то стандарт, Владимир. Почему же такое убогое все вот это вот? Когда мы все вместе решили делать, как нам захотелось. Вот... Вот извините, друзья, я прямо сейчас скажу, а вы потом прямо со мной спорьте, если хотите. Но я считаю, что, во-первых, в поселках у всех должна быть одинаковая крыша на домах и одинаковый, так его раз так, туда его рассюды, забор. Понимаете, о чем я говорю? В поселках одинаковый забор и одинаковое покрытие крыш у домов. Раз, прямо раз. Два. Одинаковое остекление балконов в домах, предполагающих остекление этих балконов. Если не предполагается, то не должно быть остекления балконов. В принципе, должно быть одинаковое у всех по цвету хотя бы, да? И по форм-фактору. Можно так выразиться? Остекление. Я так считаю. Иначе... Это колхозный, позорный, вонючий, некрасивый, гнусный, блевотный разнобой. который режет глаз любому человеку, который ценит красоту. Заборы у всех одинаковые, из металлопрофиля, пишет Денис. Ну, хотя бы даже пускай из металлопрофиля, конечно, я за это не выступаю, Денис, но хотя бы пускай одинакового цвета будут. То есть застеклить типа нельзя, но если есть проект, оформленный через аффилированную фирму прокладку, тогда можно, пишет Артем. Я надеюсь, что они будут просто оформлять такие проекты, Артем, и что если проекты будут оформляться, то они будут все оформляться одинаково. Вот о чем я говорю. Потому что, когда нам строят новые дома, каким-то образом умудряются там делать лоджии одинаковые. Или балкончики маленькие такие аккуратные, тоже одинаковые. Вот посмотрите на элитное жилье, по крайней мере, ну или на элитное, на бизнес-класс там, да, посмотрите. Вы представляете себе, что кто-нибудь, кто купил там кусок этой недвижимости, начнет стеклить там балкон? Вы можете себе представить на секунду, что кто-то начнет стеклить балкон где-нибудь в элитной недвижимости? Все же покрутят пальцем у виска и скажут, что он конченый. Конченый. Он, правда, и штаны свои сушить на этом балконе не будет, этот человек, да? Ну, вы сами просто посмотрите на те дома, в которых вы все вместе живете, в которых мы все вместе живем, в которых я вот обитаю всегда. Ну, почему такой гнусный разнобой? Я всегда ходил и думал, какая катастрофическая ошибка вообще, что людям разрешили, как хотят, обращаться с фасадом здания, вот к каждому. Это катастрофическая ошибка, это такое уродливое нечто, что ужас. И еще. Я считаю, что когда человек выходит из дома, должен быть газон. Вы знаете, да, газон. Ну, там, дорожки и вот газончик. Если кто-то вдруг вытаскивает на этот газон свои сраные цветы в сраных горшках, прямо назад ему в квартиру закидать все эти горшки с этими вместе сраными цветами. Это первое. Прямо вот пусть он с этими цветами вместе в своей квартире и сидит. Это первое. Второе. Каждый, кто выставляет свою зелень, вот эту в кавычках, которая дома, но уже места для нее нет, в коридор, да будет проклят навеки! И закидать ему назад в комнату, в квартиру его эту дрянь. Дальше. Во всех, даже современных домах, кто выставляет свои, как их называют, вот когда детей возят на них, коляски в коридор, и они там у них стоят, типа, у вас места мало дома, покупайте квартиру побольше или заберите свою сраную коляску в свою сраную квартиру. Она мешает ходить. Велосипедисты, засуньте себе в задницу свои велосипеды. Понятно? Потому что подъезд, он должен быть свободным, понимаете, чтобы ходить из точки А в точку Б, свободным он должен быть. Он не предназначен для ваших колясок, игрушек всяких разных, велосипедов и прочего говна, которого... Прости, нельзя было говорить это слово. Прочего кала, который вы накидали там в этот проход. Чтобы потом, когда будет пожар, все вместе с вашими колясками там горели. Вместо того, чтобы быстро убежать. Ну как вам? Идея? Как вам идея? А, и кстати, все, кто курит... Курит в подъездах? Курит вообще где угодно в подъездах. Заставить жрать бычки. И языком пройти лестницу с самого высокого этажа к самому нижнему. Можно снизу вверх, можно сверху вниз. Вот просто, кто курит в подъезде, прямо сначала разбить лицо, а потом заставить слизывать весь пепел с земли. Как вам такая идея, а? Ха-ха-ха-ха-ха! Голосуй за Гудошникова, и будешь жить в настоящем хорошем мире добром. Привитых полностью людей, кстати, я бы хотел еще добавить. Аплодисменты. Спасибо, A1 Great. Спасибо. Спасибо огромное. Ага, и каждый, кто в свое парковочное место не заезжает полностью, потому что ему неудобно выходить, меня вообще не парит, удобно тебе выходить или нет, козлина. Можешь вылезать через багажник. Не покупай такого сраного парковочного места, из которого ты потом выйти не можешь. И шаг. Вот так вот можно было бы им сказать, но мы говорить не будем. Мы лишь будем это вот думать только внутри. Тише, 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 пишет Черевич. А что, вы думаете, я могу подорвать стабильность в обществе тем самым? Ага, как места бронируют другой машиной, пишет Светлана. Другой машиной бронируют в кавычках. Одинаковые крыши, одинаковый забор, одинаковые груши, одинаковый запор, пишет Эдмон. В подъезде по проекту должно быть место для хранения колясок. Если это не софт-проект дом, пишет Спамбокс. Спамбокс. Короче, все свои личные вещи в подъезде хранят только жлобы. Все, точка. Так же, как и на парковочном месте. Свои колеса? Хотя я так делал. Хранят только жлобы. Ага, ну честно, давайте честно. Давайте прямо откровенно. Вот накидывают свои колеса, вонючие, на парковочные места, только говнюки жадные. Разве не так? Как хочется, как хочется. Давайте скажу вот откровенно. Как хочется жить в красивом мире. Аккуратном, красивом, где вот ты подходишь к ЖК. Ну, что ты подходишь? Ты подъезжаешь к ЖК на своем автомобиле на чистом. Потому что бордюры выше грязевых вот этих ванн, которые за этими бордюрами. И поэтому асфальт чистый. Ты подъезжаешь на чистом автомобиле к чистому ЖК. Да, все чисто. Ну, давайте, пускай это будет не зима, а пускай это будет лето. Вот. Газончик аккуратный, чистая, хорошая плиточкой выложенный двор. Вот. Красивые лавочки, на которых не написано слово, которое я не могу сказать в эфире, означающее мужской половой орган. Вот. Ты заезжаешь спокойненько на подземную парковочку в своем доме, ставишь на этой парковочке, где нет никакого автохлама, никто не занимает твое место, не кидает поганые свои покрышки там везде, не раскидывает, да? И с потолка не течет какая-нибудь звездка тебе на машину. Значит, спокойно ставишь свою машину, спокойно идешь в лифт, поднимаешься на первый этаж. В лифте нет ни одного дурацкого слова. Все куски линолеума с лифта, с этого, да, которые были там придуманы в тот момент, когда все соседи строились, просто положили этот линолеум и всякой ДВП, ДСП обшили. Все это уже давно убрали. Лифт красивый, шлифованный, металлический. Каждая кнопка работает. Не написано слово, означающее мужской половой орган. Все красиво и классно. Ты выходишь, тут охрана, ты здороваешься с ней, выходишь на улицу, чисто, красиво, удобно. Нет бычков, лежащих у тебя под ногами тут же. Никакой сосед не курит тебе в лицо прямо здесь. Все чисто, аккуратно, благородно. Никакая тварь не слушает музыку после 10. Да и вообще, в принципе, люди не считают нужным слушать громко музыку для того, чтобы все остальные ее слышали. А кто хочет погрузиться в музыкальную всю эту историю, тот просто покупает себе хорошие наушники, правда? Никакая тварь не купается в 3 часа ночи так, чтобы это слышали все соседи, да? Он это делает в другое время, просто аккуратно, спокойно принимает душ, никому не мешая. Прекрасный мир, понимаете? Прекрасный, замечательный мир, без ублюдков. Но такое ощущение, что если мы построим такой мир, то и никого и не останется в нем. Да? Это как идеальная школа. Знаете, идеальная школа для учителей, там, где нет учеников. А идеальная школа для учеников – это та школа, в которой нет учителей. Где же вы снимаете квартиру? Ужас, пишет 101 километр. Режиссер снимать квартиры, это во-первых. А во-вторых... 101 километр. Да все они одинаковые, эти квартиры. А уж я это и че, я вам описал что-то красивое. А так вообще в целом подъезжаешь к этому подъезду с заборчиком маленьким, покрашенный в зеленый цвет, покосившимся металлическим, или синий цвет. За ним какие-то цветы в разнобой посаженные, кто-то рассаду сажает, помидоры выращивает почему-то перед домом, понимаете? Понять, просто помидоры. Какой-то сосед решил, что очень красиво умеет из резины автомобильной делать лебедей. И зачем-то решил их делать и вот так вот раскидывать по улице, чтобы все наслаждались. Ну, много есть проблем разных, да? Я могу описать эту действительность еще хуже. Какой-то сосед просто имеет на парковочном месте всеобщем почему-то до сих пор какую-то свою ракушку. Но эту ракушку не могут эвакуировать, потому что он ее подпирает другим своим автомобилем. А в этой ракушке, собственно, да, хранит какое-то что-то там, нечто, соленья, наверное, которые у него остались там от тещи или что-то подобное. И подпирает своим автомобилем, поэтому ракушку никак не могут увезти. И каждый раз, когда приезжают ее увезти, он выбегает и устраивает скандал, потому что у него очень много времени. Не-не-не, пластов этого ада, да, кругов этого ада и реальности там много в целом. И бывает гораздо хуже, чем я описал сначала. Я сначала описал, как хотелось бы жить, да? А могу описать, как живут. Купил землю в приличном районе. Сосед продал землю колхозник, который завел кур и уток, пишет Алекс. Вот представляете, да, хочется, да, частный домик. Давайте так, частный домик. Хороший охраняемый поселок. Когда ты не отдаешь миллиард за то, что тебя охраняют, а просто есть шлагбаум, кого попало не пускают, дети могут нормально гулять. Да, ты предполагаешь, что у людей будут газончики, нормальные хорошие заборы. В целом все будут строить дома, если они строят эти дома. Ну, в каком-то одном архитектурном стиле, но пошло дело не так. У кого-то изба, у кого-то хай-тек, у кого-то купол, у кого-то еще чего-то, у кого-то забор из профнастила. Кто-то решил сделать в каком-то сугубо римском стиле, с какими-то щитами, пиками и прочим, наверное, напоминая нам о фразе «пики точеные» или «продолжать не буду», да? Вот что-то такое, какое-то напоминание о прошлом, видимо, у человека. Почему-то вот выбрал он пики точеные себе для забора, не знаю. Вот, как бы, то вы поняли. И начинается, кто-то заводит себе каких-то кур, кто-то еще чего-то, кто-то, ну, страшное дело, короче говоря. Стандартов нет, понимаете? Стандартов нет. Оттого и красоты нет. Потому что красота... Красота тоже имеет определенные свои законы, как известно. Ну, там, золотое сечение, всякое такое. Сочетание цветов. Знаете, берешь фотоаппарат и думаешь, сейчас сфотографирую как настоящий фотограф. Фотографируешь, а получается дрянь. Интересно, почему? Ну, потому что ты не знаешь о принципах композиции, не умеешь работать со светом, не знаешь, что такое, да, элементарно баланс белого. Да много чего ты вообще в этой жизни не знаешь. Не знаешь, сколько цветов в одном кадре желательно сочетать, чтобы кадр был художественным, да? Ну, чтобы как в интерьере их не было, например, больше трех. И у тебя возникают проблемы. Ты не знаешь, что такое комплементарная цветовая схема, например, или какие-то другие цветовые схемы. И все получается такое, как фотография с дня рождения. И вся жизнь, она получается такая, как фотография с дня рождения. И дом твой, как фотография с дня рождения, и машина. Я столько раз выбирал себе спортивный автомобиль в интернете. Знаете, вы не делали, никогда не выбирали себе спортивный автомобиль? Обязательно посмотрите. И каждый раз я нарывался на то, что многие из спортивных автомобилей — это автомобили, сделанные на заказ. А знаете, в чем проблема автомобилей, сделанных на заказ? Именно в том, что они сделаны на заказ того, у кого были деньги, но не было чувства, никакого чувства прекрасного, вкуса не было у него. И начинается автомобиль с красным рулем. Просто, да, это Porsche 911, именно такой, какой тебе нужен, но панель у него, торпеда красная и руль красный. Каким же надо быть конченным идиотом, чтобы в машину заказать красную панель и красный руль? Вот кто мне может это объяснить? Но это еще ладно. Руль из синей кожи. Это ж каким надо быть кромешным дебилом? Но ведь так оно и есть, что лишний раз подтверждает. Деньги не всегда, значит, сигнализируют нам о чувстве прекрасного у обладателя и у владельца этих денег. Поэтому, собственно говоря, вот это раннее, скажем так, барокко ранних 90-х, или даже ампир, это ампир в большей степени, да, ранних 90-х, он нам знаком по домам тех коррупционеров и убийц всяческих, которых обычно, ну так вот, иногда ловят и нам показывают, что у них там за интерьеры. Так у них такие же интерьеры и в автомобилях. Ужас, короче, и мрак. Ужасно, ужасно. «Красная панель с синим рулем. Ништяк!» — пишет чипированная статуя. «Я серьезно? Я ведь не шучу? Я ведь не шучу?» Правда, зайдите и посмотрите. У людей отсутствие вкуса абсолютное. Поэтому я считаю, что внешний облик городов, не только Москвы, а городов, безусловно, да, фасадные здания особенно, он должен жесточайшим образом регулироваться. Человек не имеет права, я считаю, даже собственник недвижимости, не имеет права распоряжаться внешней частью здания так, как ему это взбредет в голову, особенно если речь идет о чем-то многоквартирном. Вот прям не имеет права менять облик этого здания. Поменял – меняй назад. Отверстывай, что хочешь – делай. Потому что иначе фавелы, вот прям фавелы и все, прямо Вьетнам, прямо хочется сразу на тук-тук сесть и уехать в этот пакетно-объявленческий рай. Вы знаете, когда едешь, то ли реклама, то ли пакет просто прилип к тебе, не понимаешь, что происходит. А, это наша гостиница, та, которая на фотографии, странно, очень даже и не похожа абсолютно нисколько. Но вешают кондеи, пишет Андрей. И кондеи тоже выкинуть оттуда. С фасадов всех выкинуть кондеи. Только на крыше кондеи. Пусть сколько хотят, столько и тянут. Я понимаю, конечно, выгоднее, чтобы он был не на крыше. Но извините, такова жизнь. Либо кондей может быть в рамках собственной квартиры. Вот есть лоджия, например, и в ней выделяется загородочка такая, и там ставится вот эта часть кондея, которая уличная. Тут вполне себе делается, и очень даже красиво, и замечательно, и никому не мешает. Да. Иначе, знаете, до чего дойдем? Иначе дойдем до жилой гараж. Недорого в Москве, аренда, пожалуйста. Люди живут в надстройках гаражей. И типа, я даже почитал про них всякое такое интересное. Ну, сначала было непривычно, потом нормально. Чего нормального-то, я не понимаю. В новых домах есть специальные краны для кондиционеров, пишет Кемаль. Вот, либо экраны для кондиционеров. Ну, в общем, решать этот вопрос надо. Я хотел, чтобы вы мне по этому поводу возразили, но видите, какая проблема. Как всегда, заговорился и не смог остановиться. Меня, так сказать, переполняла эмоция. А это значит, что я предлагаю вам следующую тему, чтобы было, ну, как бы справедливо. Не тему, а вариант в действительности. Значит, мы должны будем после новостей выслушать всех тех, кто со мной чисто теоретически не согласен. Хотя, вот как мне кажется, как мне видится, все со мной абсолютно сейчас согласны. И говорят, боже мой, Алексей, как ты прав! Это что-то великолепное! Это что-то великолепное! И такие, и еще мы хотим, чтобы каждый, кто поставил неоновую подсветку под машину, улетел в пропасть прямо с этой подсветкой. В пропасть. Исчез он в пропасти где-то. Упал там и все. А? Посмотрите, какие жилые кварталы в Стамбуле. Новые кварталы, пишет Кемаль. Классно или нет, Кемаль? Я просто не видел. Про капающие на подоконник кондиционера говорили уже, пишет Константин. На подоконник кондиционеры. А, и когда... Я понял. И вот это пинг-пинг-пинг-пинг от соседей. Да-да-да. Я недавно жил на ВДНХ, вы знаете, да? Временно там нужно было перекантоваться. И вот там ровно у соседа над подоконником... Ну, не подоконник это, да? Вот этот свес внешний, металлический. Вот у него был вот этот конденсат, который капал вот на этот свес, как он там называется правильно, металлическая вот эта вот байда. Байда это называется, правильно, правильно, байда. Отлив, мне пишет Илья. Ну, типа, да, байда, отлив. Вот на него капало, и это было невозможно. Что такое? Запретить голые лодыжки зимой, пишет The Question Everything. Почему? Ни в коем случае не запрещайте голые лодыжки зимой. По голым лодыжкам зимой мы всегда можем определить, человек разумный или человек умелый перед нами. Если голые лодыжки зимой, безусловно, перед нами человек умелый, вымирающий вид. Просто посмотрите. Кстати, это можно делать бесплатно. Вон, в московский зоопарк вы пойдете за деньги. Я никогда не ходил, но уверен, что там есть билеты. Наверняка еще стоят рублей по 500, а то и по 1000, правильно? Вот. А здесь вы можете посмотреть чисто на вымирающий вид вот так вот и абсолютно бесплатно. Главное, не спугните их и не подсказывайте им. Не надо полагать, что ваша подсказка поможет им эволюционировать. Все эти люди, отставшие от эволюции, вы поняли, да? Они очень агрессивно реагируют на все попытки их к этой эволюции вернуть. Это как с антипрививочниками. Не рассказывайте им, что они застряли где-то в прошлых веках. Не надо. Пусть просто спокойно живут, как жили. Сколько им отведено? Все их долгие 30 лет. 9.00, новости. 9 часов 6 минут, понедельник, декабрь, день 6. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Таргалак говорит, ого, искусственный интеллект для военных предложили обучать на компьютерных играх. Главный радиочастотный центр считает, что таким образом можно более эффективно тестировать и оптимизировать военные планы. Да-да-да, видел эту новость, Таргалак, видел. Халайсен, пишет Александр. Минус 25 на градуснике. Ну что, дожидались, что Европа замерзнет, пишет Григорий из СПБ. Да, в Питере сегодня необычно холодно. Формулу смотрел, пишет Андрей. Да-да, смотрел, я все понял. Не хотят сделать так. Всячески мешают Ферстаппену победить. Давайте так, если коротко. Вот, но мы обсуждаем немножко другое, и я обещал, что вы выскажетесь, и вы выскажетесь. Ну, а пока, на всякий случай, напомню. Значит, идея такая. Минстрой говорит, с 1 марта 2022 года россиян начнут штрафовать за обшивку или остекление балкона. Если это сделано не по закону, неправильно, некрасиво. Вот. Стеклил, обшил, как попало. Тебя хлоп и штрафанули. И я за. Сильно за. И я бы еще всю обшивку и все эти остекления балконов, которые существуют сейчас не по нормам, я бы их все абсолютно заставил снять, убрать. Просто что это ужасно. Всегда было, есть и будет. Вы скажете, это потеря денег. Но по-другому никак, друзья, по-другому никак. Для начала покажи панельки европейские. Вот все время думают про панельки, все равно они уродливые, какая разница. Вот просто посмотрите на панельки, вот сейчас. Да, ты можешь листать прям, листать, листай. Листай нам панельки, показывай. Вот они как могут выглядеть, родимые панельки, понимаете? Вот их как можно остеклять на самом деле, эти панельки. И тогда это будет красиво, тогда это будет классно. А предыдущую верни, вот предыдущую мне больше нравилась. Стеклянная, видишь, это же панелька обычная. Ну вот, но стекло, но красиво сделанное. У каждого своя вазочка специальная, вон там есть, хочешь цветочки выращивай. Вон, видите, такой вот поддон. Вот и все. То есть панелька может быть красивой, представляете себе? И уже, по-моему, все, кто хоть как-то занимается этой, увлекается урбанистикой, уже давно это все объяснили. Панельки могут быть вполне себе вот, понимаете? Панельки могут быть нормальными. Их можно сделать в едином каком-то ключе, и не только панельки. Для этого надо уничтожить разнобой, который у нас произошел в определенный момент. А еще бесит спутниковые тарелки, которые стоят с балкона, а не на крыше, пишет Ярослав. Безусловно, Ярослав. Безусловно. Но давайте теперь вы. Если вы со мной не согласны, то, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Москва, Анна.
Да.
Очень хочется послушать, как вы будете опровергать конкретно мое понятие о красоте.
Давайте.
Красота – это то, что веселит глаз, ласкает слух и радует душу. Вот так я понимаю красоту. Давайте разносите мое понятие.
Почему? Все правильно. Ну, не, правда, не все, что веселит глаз, это красота. Ну, то есть, иной раз, знаете, и адвокаты некоторые веселят глаз, ну, вот, а потом Ефремов садится в тюрьму.
Там это, я имею именно красоту. Вот у меня балкон, он веселит глаз и ласкает слух. Ну, там кошка моя поет иногда.
Да.
Это оранжерея, где я утром с чашечкой кофе выхожу на балкон, и мне так хорошо.
Ну, ваша оранжерея внутри вашего балкона?
Ну, естественно.
Ну, и все, так внутри чего угодно можно делать. Внутри это внутри.
Ну вот, я думаю, я-то подумала, что с вашей способностью, так сказать, критиковать все и вся, я думала, что я получу по шапке.
Почему это? Как это возможно? Нет, ни в коем случае. Спасибо вам большое. Нет, у вас внутри балкона оранжерея. Я люблю всякие зеленые растения, я вам честно скажу. Но я люблю крупные зеленые растения всякие разные. У меня дома они есть. Есть драцена, например, огромная. Есть, не помню, как назвать, монстера. Вот с такими огромными лопухами. Но это у меня дома. Я считаю, что это хорошо, это у меня дома. Как только мне в голову взбрендит вытащить эту монстеру в подъезд, можете прийти и пнуть меня по заднице. Вполне себе, дать пырым по копчику. Сказать, Леша, окстись, это не твое пространство. Этот подъезд, это не твое пространство. Твое пространство внутри твоей квартиры. Хочешь, сделай себе... Не знаю, все красной плиткой. Вот возьми в своей квартире и все выложи красной плиткой. Хочешь? Хочешь, можешь в шахматном порядке сделать. Хочешь? Например, можешь не строить кухню себе там, где она придумана. Вообще не строй кухню. Можешь жить без кухни. А хочешь, построй две. А хочешь, сделай два унитаза себе в туалете. А хочешь, не делай вообще. Хочешь, ставь ванну. Хочешь, делай душевую. Хочешь, все цветами заставь. Хочешь ни одного цветка, ну, это твое пространство, делай, что хочешь. Но снаружи это общественное пространство, все. А когда ты выходишь в, так скажем, в общественное пространство, ты должен вести себя соответствующе, таким образом, чтобы никому не мешать, и тебе никто не мешал. Соответственно, чтобы не ругаться, ну, как бы я объясняю, должны быть общие правила. для всех одинаковые. Тогда не обидно. Когда для всех одинаковые правила, правильно? Тогда и не обидно. Если для кого-то эти правила действуют, для кого-то не действуют, вот тогда обидно. А когда для всех одинаковые, тогда не обидно. Все, ты вышел, и тебе говорят, ты не имеешь права здесь ставить цветок. Ты говоришь, так, а что, сосед имеет право ставить здесь цветок? Нет, не имеет. А вы его накажете, если он будет ставить здесь цветок? Да. А, ну ладно, тогда и я не буду ставить. Все. А вы вот колясочку свою уберите, а вот там сосед ставит тоже коляску. А он тоже уберет, теперь мы его заставим. Все, все убирайте колясочки к себе в квартиры. Все, потому что здесь ничего не должно быть. Все должно быть спокойно, чисто, чинно, благородно. А, так, да, тогда по-честному. Это по-честному, это нормально, это справедливо. Конечно, я же за именно справедливость, за честность. Так же и здесь. Вот у вас балкон весь кривой, вы его сделали из известно чего и палок. Ну, ведь все в России сделали балконы известно из чего и палок. Да, но мы их все теперь посносим к чертовой матери, например. А, у всех? Да, у всех. Ну, ладно тогда. А если только у одного, у кого-то, обидно, конечно, знаете. Нельзя же карать одного. Правила дорожного движения тоже для всех одинаковые, но кто-то ездит по обочине, кто-то на красный и так далее, пишет Шнайдер. Да, и за это им приходят штрафы. Шнайдер, понимаете, да, о чем идет разговор? То есть за это им приходят штрафы. И куда я буду коляски свои две ставить еще без балкона, пишет Константин. Константин, извините, а почему вы ставите в наш подъезд свои коляски? Ну, это подъезд для всех? Для всех. Значит, у себя где-то ставьте. В этом-то и прикол. А иначе, знаете как, вот у меня, например, в квартире есть очевиднейшим образом лишний один диван. Вот прям он лишний. Он прям занимает место. Вот реально лишний диван. Ну, давайте я его выставлю в подъезд, ну, что, удобно. Буду сидеть там, приходить сидеть в подъезде на диване на своем. Давайте. Вы же скажете, ты что, сосед, с ума сошел, что ли? Правильно? Правильно. Много есть вещей, которые мне не нравятся, что они у меня дома стоят. Просто потому, что они место занимают, и лучше бы они не дома у меня стояли. Давайте я их выставлю в подъезд. Например, каким-то странным образом у меня есть мойка Керхер, которой я не пользовался ни разу. Просто новая стоит, она занимает место. Давайте я выставлю в подъезд, пускай стоит там. Ну, почему нет? Телек к дивану надо поставить, пишет Светлана. Ни закон, ни условия, ни что другое. Никогда ничего не бывает для всех, пишет Диади. Ну, надо стремиться к этому, Диади, или нет? Если коридор общий, то я могу на своей части коридора поставить коляску, пишет Андрей. У вас нет вашей части коридора. Как и нет вашей части улицы. В том-то и прикол, что никуда вы там не можете ничего поставить, потому что нет вашей части коридора, ее не существует. Это общественное пространство. Как вы этого не понимаете? Там нет конкретно вашей части. Нет долей коридора, которые отписываются одному, другому или третьему человеку. Это просто коридор. Он всех сразу. И ничей сразу тоже всех. Поняли? В этом-то и прикол, что некоторые люди думают, что кусок коридора возле их двери – это их кусок коридора. Ничего подобного. Вообще ни разу. Вышел за пределы своей квартиры. До свидания. Все. Это уже не твое пространство. Оно настолько же твое, насколько и мое. То есть оно ничье. Но и для всех сразу. Давай я у тебя Керхер куплю, пишет Владимир. Да Владимир, что, лампа пускай стоит. Чушь какую говоришь. У миллионов нет пригодных для жизни квартир и живут в ветхом жилье, а ты какую-то лажу про балконы втираешь, пишет Валентин. Валентин, втираете это вы лажу. Большинство квартир, которые непригодны к жилью, непригодны по той простой причине, что люди, которые в нем, в этом жилье живут, не могут нормально распорядиться пространством, в котором они живут, захламляя и так небольшие свои квартиры, и потом этот хлам еще и выставляя в подъезд, захламляя еще и общее пространство. В 99% я даю 100% гарантию. Звучит, да, согласитесь? Ну ладно, пускай так. В большинстве случаев я вам гарантирую, что если любой из людей, кто умеет правильно организовать пространство, зайдет в вашу квартиру, выкинет оттуда 90% ненужного хлама, вот, и организует ваше пространство, очень сильно вас удивит тем самым. Большинство наших квартир и то, как они устроены, не способен никто даже понять, если честно. Даже те, кто в них живет. То есть мы сами. Понятно это становится только тем людям, которые эти квартиры разбирают после нашей смерти. Обычно это наши родственники. Если кому-нибудь когда-нибудь доводилось разбирать квартиру усопшего родственника, вы со 100% точностью знаете, что 99% всего того, что есть в этой квартире, вы либо вынесете на мусорку, либо кому-то подарите, кому очень сильно надо, вот, либо каким-то волшебным образом что-то продадите, там, не знаю, 1%, а все остальное, ну, естественно, вы просто вынесете на мусорку, потому что это никому не нужно было, кроме его хозяина. Да и хозяину, в частности, это не нужно было, потому что большинство из вещей он никогда не носил, большинство из каких-то приборов он никогда не использовал, ему не нужно было 200 тысяч тарелок, ему нужна была одна тарелка. Он просто захламлял пространство вокруг себя и захламил его. И в большинстве случаев это именно так. И ваш балкон, на котором вы складируете всякий хлам, тому подтверждение. И шутки про то, что «Ой, а на балконе у меня хранится лыжа одна». Да? Они ведь именно об этом. О том, как мы захламляем пространство вокруг себя. Ну ладно, вы захламляете свои квартиры. Захламляйте дальше. Я в вашу квартиру не лезу, это ваше пространство. Делайте, что хотите в своей квартире. Можете ее захламлять. Когда помрете, как и я помру, просто это следующие люди вынесут и выкинут сразу все эти помои. Вот. И будут заново захламлять уже своим хламом эти квартиры. Захламляйте сколько хотите свою квартиру. Главное, дорогие друзья, вы должны понять, что вы не имеете права захламлять общественное пространство. Квартиру свою захламляйте, а в коридор нельзя. Потому что это не ваш. Вот и все. Вот и все. Секрет порядка в однокомнатной квартире заключается в том, что она двухкомнатная, пишет Рус Маилов. Не согласны, что ли? 7373948. Давайте, давайте. Только давайте смотреть на себя, на свою жизнь и на свои квартиры, в том числе, и немножечко критически, да? Не думать, что мы такие, уа, прям идеальные, и у нас все везде чистейший порядок, все классно у нас. И, собственно, поэтому, поскольку нам места не хватило, мы что-то куда-то выставляем. А у нас в подъезде есть специальное место для колясок и велосипедов, пишет Артем. И классно, Артем, и правильно, и замечательно. Недавно переезжали, одна машина домой, одна на мусорку. И так несколько раз, но подозреваю, не все нашло свое место, пишет Гном. Вот представляете, да? Каждый раз, когда переезжаешь из точки А в точку Б, я переезжал достаточно много, ты понимаешь, сколько у тебя ненужного хлама. Каждый раз, когда ты живешь, ну, допустим, там, несколько недель в гостинице, если кто-то когда-то жил, знает, и в эту поездку, да, назовем это командировку, ты берешь только нужные вещи, ты поражаешься на самом деле, какие вещи, сколько вещей тебе всего-навсего нужно. Каждый раз это поражает удивительнейшим образом. И потом ты приезжаешь домой и понимаешь, что большинство из того, что у тебя есть дома, оно тебе вообще никогда не пригодится. Вообще никогда. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я послушала передачу «Ведет художников».
Да? А вот и это вот сейчас и есть в ней уже. Вы, уже все вас слушают. Говорите.
Дело в том, что он говорит о красоте про балконы, а поведение его по радио вульгарно.
Пытаюсь,
я не знаю, кто должен его поправить. Я напишу министру культуры, что такое на радио на всю страну так себя вести нельзя.
Нельзя ни в коем случае, я понял.
У него много вульгарных слов. Манера поведения развязная. Так себя вести на всю страну нельзя.
Нельзя. Ну что же мы будем с ним делать? Как нам найти на него?
Делать?
Как нам найти на него управу?
Научиться себя вести прежде всего, потом учить других.
Понял. Спасибо большое, спасибо большое. Ну что ж, передадим и будем ждать удара со стороны министра культуры. Но, уважаемая моя слушательница, любимая, поскольку вы так обиделись на меня, наверное, я напал на ваш балкон, я понимаю. И это было с моей стороны гнусно. Но поверьте мне, я не нападаю на ваш балкон, принципиально на ваш. То есть я на все балконы нападаю, и на свои в том числе. Пытаюсь, уважаемая, достучаться, таки сказать, до людей тем языком, которым люди понимают. Значит, если будем говорить как на телеканале «Культура», то и слушать-то никто не будет, к сожалению. Понимаете, в чем дело? С людьми надо говорить так, как они говорят с тобой. Пытаюсь, пытаюсь. Хотите, будем высоколитературно общаться. Но тогда будет очень скучно. И тогда не будет энергии. Знаете такое? Получил пинка, пишет АМС. Ну, чё ж ты, АМС, да, отхлестали меня по щекам. Ну, а что делать, что делать? Давайте менять тему. Акция фанатов против полицейского беспредела, пишет АГ. Акция фанатов против полицейского беспредела? АГ, как только стану к фанатам, борющимся с полицейским беспределом, сразу же начну рассказывать об этих акциях. К сожалению, это не моя борьба, как говорится, да? «Берегись, бабушка не шутила», пишет Алекс. «Фурцева звонила», пишет Эдмон. «Теннисистов поздравляли», пишет Константин. Да, кстати, поздравляю теннисистов. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алекс? Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Москва.
Пожалуйста, Сергей.
Алексей, ну, конечно, я в шоке от ваших последних спичей.
Почему?
Вы вообще не различаете, что такое дом уютный и прекрасный, что такое гостиница, которая так прекрасно вам нравится.
Так.
Вот живите в гостинице.
Я бы с удовольствием, но там дорого.
90%, 95%. Да вы что, считали? Вы что,
статистику? Я, конечно, считал, там дорого. Я считал.
Квартиры захламлены. Это наши вещи, которые нам дороги, понимаете?
Я понял.
Люди, которые придут после нас, они недороги. Они их
выбросят. Ну.
Если у вас таких вещей нет, и вы жили в Оренбурге, ну, живите дальше в Оренбурге. Чего вы нам тут это лепите?
Чего лепим-то?
Да вот то, что вы лепите.
Бабушка правильно сказала, что я как это, вульгарные слова применяю. Вот лепить — это вульгарное слово. А я вам излагаю концепцию минимализма, уважаемый. Я вам, уважаемый, излагаю концепцию минимализма. А слово лепите вульгарное. Бабушка про вас сказала, вы вульгарный. Фу, напишу министру культуры про вас. Фу, омерзительно. Фу, гадость какая, позвонила. Вот. Вы видите, как люди цепляются за свои захламленные балконы? Вы чувствуете это? Все остальные чувствуете? Это концепция минимализма, а не втираете и лепите. И где бы она, где бы ты ни находился, в Оренбурге, в Бузулуке, в Москве, в Нью-Йорке, в Зажопинске. О! Вульгарное слово, кажется, я применил опять. Значит, ты все равно можешь пользоваться концепцией минимализма. Либо ты можешь быть... плюшкиным. Плюшкиным можешь быть. И вот эти плюшкины, которые всю жизнь копят по одной лыже, еще чего-то, они мне сейчас звонят и отстаивают свою плюшкинскость. Будьте дальше в своих этих залежах ненужных никому вещей, и вам тоже. Я не против, я же говорю, в подъезд их не выставляйте. Единственная просьба, не выставляйте их, пожалуйста, в подъезд. Свои никому не нужные вещи. Вы их можете копить сколько угодно. Пожалуйста. Я ведь и сам сказал, что у меня есть абсолютно ненужные мне вещи, мне их некуда девать. Они тупо стоят у меня в квартире, занимают место. Жалко расстаться, хотя это абсолютная тупость. Жалеть их, эти вещи. Но вы никак не можете понять одну простую вещь. Некоторые из звонящих. Вот, например, последний человек. Я живу с вами в одном мире, так же, как и вы. И у меня, собственно, как у такого же человека, как у вас, те же самые проблемы. Я беру, например, и у меня лежат какие-то часы, которые не работают уже давно. Старые часы, ненужные. Я их никогда не буду чинить. Наручные. Я их никогда не буду чинить. Они не представляют никакой ценности. Они были когда-то там в Советском Союзе еще куплены, и, в общем, они стоят какие-то абсолютные копейки. Даже сейчас, если их покупать, там в интернете они стоят рабочие 2-3 тысячи. То есть это вообще ничего для меня лично. Они не ходят, они никак, я их не использую, они занимают место, просто лежат. Это не память о ком-то, это не часы деда, которые он получил там из рук какого-нибудь маршала Победы или еще что-нибудь подобное. Нет, это просто часы, купленные вот так вот на деньги, которые валяются. Ну, понимаете, да? Не деньги валяются, а часы. И надо бы их уже кому-то либо отдать, либо выкинуть их, потому что это бесполезный хлам. Но я этого не делаю. Ну, а поймите... Я не считаю это своим достоинством. Я считаю это своим недостатком. Потому что это и есть недостаток. А звонить на радио и защищать свой захламленный балкон, это значит просто не признавать тех недостатков, да, и вот этого греха, даже я даже не знаю, чего это, стяжательство и чего. Как это правильно назвать-то? Это мшлоимство, по-моему, нет? Короче говоря, есть красивые слова, которые вы можете использовать, высоколитературные. Но в целом это обнаруживает вас человека, который собирает хлам, и этим хламом захламляет свою квартиру, свое пространство, ну и еще и общественное пространство. И это ужасно. Правильно говоришь, когда переезжали уже в свою квартиру со съемной, продали на Авито накопившегося дряни всякой, 20 тысяч, пишет Ярослав. У меня есть дедов чемодан фанерный, ну крутой же, ну не нужен, но берегу, а часов сломанных вообще целая шкатулка, не отдам, пишет Панк 13. Понимаю, Панк 13, но знаете, что за нами придут люди, которые это выкинут. И тот человек, который мне сейчас звонил и говорит, мне эти вещи дороги. Это же ведь такая тупость, когда вам вещи дороги. Потому что дороги вам должны быть люди, а не вещи. Потому что вещи призваны нам служить. Потому что не вещи покупают вас, а вы покупаете вещи. Это так сложно понять. Но человек, живущий в мире вещей, он готов позвонить на радио и злобно, по-настоящему защищать какой-то ненужный мусор, который скопился у него в доме, практически с революционным таким как запалом, и прямо кричать, что мы, значит, уезжай в свой Оренбург, уезжай! Но если я даже и уеду в Оренбург, или в Бузулук, или, не знаю, в Калифорнию я уеду, от этого ваша квартира из помойки в нормальную не превратится, понимаете? А ваша злоба в добро тоже не превратится. А злой вы, знаете почему? Почему вы так злитесь? Перед тем, как мне звонить в момент звонка. Потому что я прав. Вот если бы я был хоть на секунду не прав, и хоть на секунду вы точно понимали, что то, что вы храните, не хлам, вы бы мне даже дозвонить не стали бы. А поскольку у вас прям воспылал пожар революционный внутри, в груди, это значит, что где-то, да, где-то, не на подсознании, а где-то внутри, глубоко, вы прекрасно понимаете, что от всего этого желательно бы избавиться. Ну, может быть, лень просто, и надо как-то это защитить, да? И же права была женщина, прав был мужчина. Чё прав-то? Любой антиквариат и старинные вещи можно назвать хламом, пишет Владимир. Нет, не любой, что-то представляет ценность, но в большинстве своем, конечно, мы же говорим не об антиквариате, представляющем ценность. Мы говорим о хламе. Ну, типа, старый сломанный пылесос, когда-нибудь починю. Или, я купил новый набор сковородок, но старые не выбрасываю, а вдруг новые сковородки испортятся, а старые тогда еще пригодятся. Да выбрасывай старые сковородки, уже все, ты потому новые купил, потому что старые уже никчемные. Да, купил новую кастрюлю, но старую хранишь на всякий случай. А мало ли, что произойдет. Да выкинь ее уже, все, освободи место под новую кастрюлю, которую ты уже все равно купил. А ни у кого на балконе не стоит аэрогриль случайно? Вот я просто так спрошу на всякий случай. Ни у кого не стоит аэрогриль? Нет? А нет людей, у которых в доме одна работающая микроволновка, а вторая про запас лежит? Потому что она вид, конечно, потеряла, эта микроволновка старая, потому вы и купили новую. Но, ну что ж, ее выбрасывать, что ли? Это еще ладно. Пример из жизни. У кого-нибудь есть два холодильника дома? Два холодильника в современном мире. Бывает? Бывает, поверь мне, бывает. Бывает два холодильника, да? Да. Электрошашлычница есть? А мойка для листьев салата, пишет Макс. Конечно. А чесночница? Я понимаю, если речь идет о золотых часах от бабушки, но когда стоят сервизы все эти, которыми не пользуешься, стоит он лет 20, и на кой черт он нужен, пишет Ярослав. Да, потом просто зайдите на сайт, где продают бэушные вещи, и посмотрите, сколько этот сервиз стоит. И вы удивитесь, что вот он у вас стоял 20 лет, и все эти 20 лет он стоил 1000 рублей, например. Или некоторые люди пишут в интернете, знаете как? Они пишут, отдам даром, жалко выбрасывать. Вот серьезно, отдам даром, жалко выбрасывать. Знаете, в чем смысл этого сообщения? В том, что то, что они пытаются вам отдать даром, ничего и не стоит. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот 22-й мне написал: «Алексей, вы играете с огнем, хлам — это святое». 22-й, но я же помимо звонков еще вижу реакцию, как мне пишут люди, и в основном, конечно, я чувствую такую сугубую поддержку, особенно почему-то от молодежи. Наверное, потому что взгляды у нас такие у молодежи. Ладно, коротко. Аграрии предупредили о риске нехватки картофеля в России. Об этом узнал «Коммерсант». Участники рынка считают, что без субсидирования производства нехватку клубней может заместить только импорт. Чи себе, у нас может быть нехватка картофеля. Так, я не понимаю, нас подвели белорусы в этом смысле в этом году или что? Это первый вопрос. А второй вопрос заключается в следующем. Ой, ну это вообще, конечно, сначала замахнулся на хлам в квартирах и в подъездах и вызвал волну негодования во всех тех, кто защищает этот хлам и все такое, а теперь замахнусь вообще на самое святое. Можно сказать, подорву скрепу, сломаю ее. А куда мы столько едим картошки? Ууу, боже, что ты себе позволяешь, Алексей? Кто-нибудь сказал бы, да, вот... Была бы у меня соведущая, так бы и сказал, но ее нет. Что ты себе позволяешь, Алексей? Ты замахнулся на картошку. Да, да. А чего вы ее едите-то? Что аж нехватка этой картошки? Кому она нужна-то, я не понимаю. Кто так много картошки ест? Я, дай бог, раз в месяц картошку ем, и все. А так в основном икра черная, икра красная, стейки, фуа-гра, трюфеля. Да не, ну просто картошку ем редко, не знаю, почему... Мне кажется, это пищевая привычка, вот есть картошку. Какая-то вот мы какой-то момент привыкли все, что надо везде есть, обязательно впихивать картошку, и пихаем эту картошку. Даже в бешбармак люди добавляют картошку. Что за извращение? Откуда у казахов картошка была тогда, когда изобрели бешбармак? Эту картошку он завез вообще Петр, неизвестно когда, ну, в смысле, известно когда, завел Петр нам эту картошку, мы ее не ели вообще. Репу всегда мы ели, вот. А казахи ели мясо. Ну вот, а мы репу ели, все известно. Ну, за картоху я не только министру культуры напишу, я еще Мишустину напишу, пишет Артем. Тем более, он в чате на Ютьюбе есть. Да вы что? Все верно, профукали сельское хозяйство, пишет Трактор. Кстати, чат на Ютьюбе, я забыл... Ай-яй-яй, не туда сейчас нажал. Я забыл открыть себе чат на Ютьюбе, поэтому его не читал. Там все в порядке, друзья, кто-нибудь контролирует вопрос? Там я простите, пожалуйста, я сегодня... Профукал, забыл. Открыл и забыл открыть так, чтобы было видно сообщение. И как бы вот сконцентрировался поэтому на других сообщениях. А там что? Там что? Там вы со мной согласились или нет, что надо от хлама избавляться? Вы согласились со мной или нет? Или хлам защищали в основном? Как это? Ладно. Икра без картошки, деньги на ветер, пишет Эдмон. Да, так, с 1 января, пишет Серж Копатель, россиянам запретят использовать выгребные ямы. Согласно постановлению Федеральной службы по экологическому надзору, с 1 января 2022 года все собственники жилья должны избавиться от выгребных ям и заместить их современными санузлами. Живу в своем доме, пишет Серж Копатель. А, ну то есть надо будет установить вот эти вот, как они их называют, септики, да? Септики надо будет установить. Серж Копатель, рассказываю историю из жизни, очень коротко. Пока мне не стали звонить люди, которые меня будут ненавидеть за то, что я предлагаю им поменьше есть картошки. Значит, короткая история жизни. Мои родители живут в поселке. Там есть центральное газоснабжение, вот, индивидуальное в связи с этим газоснабжением центральным отопление. И есть центральная канализация. И то есть в доме есть унитаз. Но многие наши соседи, а вот я сейчас прям посчитаю, один, два... Ну, два прямо рядом, три. Строили, значит, выгребные ямы себе делали на заднем дворе и ставили туалет типа сортир. На вопрос, зачем вы это делаете, если есть нормальный унитаз, дома можно ходить, они говорили, нравится. Вот удивительный момент, но они говорили, нравится. Ну, как классно, пошел, посидел там. Курить можно, в частности, они говорили, когда ходишь в туалет типа сортир. Надеюсь, это не вульгарное слово. Вот, вы поняли, да? То есть можно курить. Некоторые так это объясняли, пользу его. Но в целом мне всегда это казалось невероятно странным. Зачем нужно было строить отдельно туалеты на улице, если уже унитаз был дома? Я, конечно, понимаю, что у некоторых унитаз дома не предусмотрен. Ну, это сколько таких хозяйств в России, где унитаз не предусмотрен? Их сколько вообще, вот так если посчитать? Наверное, такое было на Ютьюбе, мне говорят. Что было на Ютьюбе? Секунду. Вы же говорили, что на своей собственности хоть потоп, пишет Д. Не-не, пожалуйста, что хотите, делайте. Но мне это всегда казалось невероятно странным. Знаете, какая есть проблема с выгребными ямами и туалетами, которые стоят на своей собственности? Ну, в смысле, во дворе. Своем. Они, конечно, стоят в дворе вашем, но есть одна беда. Запах от них распространяется и за пределы вашего дома. Также это связано со свинарниками. Мне, как человеку сельскому, это известно. Вот, например, соседи начинают держать свинью 1, 2, 3. И это ужас, мрак и все такое. С коровниками это связано и с много чем еще. Знаете, да? То есть, как по мне, дорогие друзья, все, что нарушает покой соседа, оно каким-то образом все-таки должно быть купировано. И если уж есть возможность ходить в туалет дома, то совершенно не обязательно распространять зловоние на всю округу, строя выгребную яму и туалет типа сортир над этой выгребной ямой у себя где-то на заднем дворе, так скажем. Да и вообще это убого, если честно. Ну, если вот так вот совсем откровенно, это убого. Потому что хотелось бы от этого двигаться вперед и в какие-то такие... Какие-то такие интерьеры, какие мы видели, например, где-нибудь в фильме «Основной инстинкт». Вот видели там интерьеры? Ну, правда, это интерьеры миллиардеров, но не суть. Вот в какие-то вот такие интерьеры двигаться. Не как детектив жил, а как вот Шерон Стоун играет, вот кого она там играла, какую-то писательницу. Вот как она жила. Вот к таким интерьерам хотелось бы двигаться. И что-то мне подсказывает, что в таких интерьерах выгребная яма, она контрастирующе будет работать. То есть она не нужна там для этого. Контраста она не нужна. Лучше бы там был просто красивый газон. Такое есть ощущение. Так они потом рядом с выгребными ямами колодцы роют и наслаждаются водичкой, пишет Сергей. Что да, то да, это тоже правда, Сергей. А еще с 1 января 2022 года запретят бедность. Бедность — это убого, пишет Илья Сергеевич. Не поверите, Илья Сергеевич, может быть, сейчас выступлю как некоторые из Инстаграма, но у меня иногда возникает ощущение, что часть людей наслаждается собственным положением и не пытается его изменить и улучшить свою жизнь. Вы знаете как? И я даже не имею в виду заработать много денег. Я имею в виду навести порядок. Ну, понимаете, да, вот едет машина какая-то, и машина не очень хорошая, выглядит плохо, еще и грязная. Ну, помыть можно было бы, например, хотя бы на мойке, которая, ну вот, самостоятельная, за 50 рублей хотя бы сбить грязь. Ну, как вариант, да? Или из этой машины летит какой-то бычок на улице. Ну, можно же было бычок хотя бы не бросать, чуть-чуть лучше бы было. Ну, или вообще человек в этой машине курит. А можно было бы в этой машине не курить, чтобы она хотя бы не воняла внутри, да? Дополнительно еще. Хотя нет сомнений, что она уже воняет. Ай да ну. Понимаете, о чем я говорю? Недавно ехал в метро и увидел людей. Разных. Мне повезло. Нет, я имею в виду, я увидел конкретных людей, двух. Это были мужчины, так, на вид лет 35. Они были, как я понимаю, после обильного алкогольного возлияния и после того, как они чуть-чуть протрезвели, как я понимаю. На них была одежда. Одежда была совершенно грязная. Ужасно грязная. От них пахло смесью, помесью мочи, пота и что-то еще. Ну, наверное, вот этого перегара. Это было ужасно. Я видел, как люди вокруг, ну, они сели просто на сиденье вот это вот в метро тоже, люди сторонились их и пытались отсесть от них, уйти куда-то, потому что, ну, запах был крайне неприятный. Я вот смотрел на этих людей, у них были грязные руки, грязные лица, грязная одежда, все было у них грязное. Пачкающая одежда, та самая, о которой нужно сообщать, если что, значит, в администрации метрополитена. И я думал, странно, ведь это, наверное, мои одногодки. И да, наверное, у них нет денег в целом, но, наверное, не настолько у них нет денег, чтобы, например, прийти в какую-нибудь прачечную общественную и закинуть туда свои вещи, и, ну, допустим, за 100 рублей один раз в месяц хотя бы постирать эти вещи, хотя бы за 100 рублей постирать, и тут же в сушилке за 100 высушить. Знаете, в общественных прачечных можно стирать вещи и тут же сушить. Я когда-то пользовался, мне надо было постирать одеяло, а одеяло дома постирать, задача сложная очень, особенно высушить. Вот и мне показалось, что они бы, наверное, могли какую-то часть того, что они тратят на алкоголь, потратить на то, чтобы быть чистыми, хотя бы. Пусть одежда эта старая, потертая и не очень хорошая, но тем не менее. Но нет, они этого не делали. И, знаете, я думаю, что они этого и не будут делать никогда. Как-то так, как-то так. И вы мне скажете, что они просто в такой ситуации, а я скажу, что мы просто все в одинаковой ситуации изначально. Но почему-то кто-то заботится о своем внешнем виде, кто-то пытается, а кто-то и не пытается. Вот и все. Кто-то заботится о порядке в своей квартире и о порядке в доме, в котором он живет. соблюдает правила гигиены, а кто-то не хочет и считает, что это правила, придуманные для других, и они вообще бесполезны, может быть, или даже вредны. Кто-то мой Дадыр читал, а кто-то мой Дадыр, короче говоря, не читал. И дело не в доходах, понимаете? Понимаете, когда я прихожу, например, куда-нибудь, ну, не знаю, в телецентр. Вы знаете, у нас есть телецентр. Я всегда считаю, что люди, которые работают в телецентре, это люди, которые, ну, так скажем, достигли определенного уровня, да, восприятия действительности, ну, и быта в том числе. Но потом я вдруг обнаруживаю для себя с удивлением, когда заходишь вот так в уборную где-то в телецентре. Видите, специально вульгарными словами не говорю. Не говорю в толчок, именно в уборную. Заходишь и видишь, как люди какие-то разбросали бумагу на пол, там ее растоптали как-то, вот. Ну и прочее, знаете, ненужные и неуместные капли везде. Хотя, наверное, если ты вот так вот не справился с этим жутчайшим напором, я, конечно, понимаю, ну, надо как-то за собой прибрать, но нет. Грязь какая-то, дрянь и погонь вокруг. Как такое может быть? По большинству своему, наверное, там люди с высшим образованием, я так полагаю, но вот как-то такое вот случается. То есть оказывается, что люди с нормальным образованием, культурные, они могут быть бескультурными. Оказывается, что человек с высшим образованием, а то и двумя, может, выходя из туалета, не помыть руки. А потом эти руки подавать другим людям, когда у нас есть такая, знаете, классическая привычка жать друг другу руки. Мы так привыкли. Вот, есть у нас, в нашей культуре это принято. Вот подавать руку другому, немытую, после туалета. Скажете, это норма? Я скажу, что это не норма абсолютная. И может ли такое делать образованный человек? Вот представьте себе, может. Вот представьте себе, может. И это странно. Поэтому я и говорю, что если человек хочет жить в грязи, это значит, что он хочет жить в грязи. И в большинстве своем мы из этой грязи на самом деле можем вылезти. Без денег дополнительных. Без. Просто не кидай бычок. Хотя бы. Для начала. Да? Не плюй в подъезде у себя. Хотя бы для начала. Хотя бы для начала не пытайся прилепить спичку к потолку. Не пиши слово из трех букв. Не выноси в подъезд вещи, которых там, которым там не место, потому что это общественное пространство. Ну, для начала. Много изменится в этом мире, если мы начнем задумываться о красоте. Я не говорю о тех людях, которые выгуливают своих собак там, где не должны выгуливать своих собак. И оставляют какашки этих собак, уж простите, фекалии, чтобы никому не резало слух. А? То есть, вы знаете, когда кто-то берет и от собак оставляет на улице говно, то это не режет никому глаз. А когда я это проговариваю, это всем режет слух. Не правда ли несправедливо это все? Кажется мне. Как в классике. Эй, бычок, докури бычок, пишет Паша. Никогда не жму руку, если не увидел, что человек, выйдя из туалета, их помыл, пишет конструктор. Разруха не в клозете, а в головах, пишет Сарбал. Вот! Так мы и приходим к классике. Так мы и приходим к классике, потому что классика на то и классика, что она верна в некоторых своих измышлениях. Правильно? В голове порядок надо навести. И тогда будет порядок везде. Вы мне скажете, тогда нам нужна всеобщая идеология. Так я вам и предлагаю идеологию быта под названием минимализм. Когда-то что-то называли конструктивизмом. Наши хрущевки — это конструктивизм. В идеологии конструктивизма накопительство не укладывается. Все должно быть конструктивное, пространство рассчитано из того, что в нем все используется, это пространство. Оно конструктивно рассчитано на определенного размера вещи, находящиеся в этом пространстве. Вообще-то тот человек, который придумал эти хрущевки, он был награжден. Понимаете? Это было нечто потрясающее. Потому что он, исходя из того, сколько человеку нужно пространства для жизни, смоделировал его с минимальными зазорами, это пространство. И эти зазоры нельзя забивать хламом. Иначе вы просто не сможете жить в этом пространстве, потому что вам в этих вещах не хватает места. Вам лично. Вы у себя отняли это место каким-то очередным трехрублевым шкафом. Или лыжей там, которую вы храните. Вы у себя отняли жизненное пространство. Вы подарили его бездушному предмету. Понимаете? Вы цените то, чего не имеет никакой ценности. Это просто вещи. Сами себя лишая сантиметров, дециметров, метров, а то и квадратных метров многих, да, десятков метров квадратных, пространства, себя любимого, родного, ребенка своего, еще от кого-то, соседа. Странно, странно, странно. Как будто бы они, не мы, не вещи для нас, а вещи, а мы для вещей. У нас в России территории бывшего СССР часть школ с выгребными туалетами на улице, пишет Серж Копатель. Серж Копатель, рассказываю маленькую историю. Еще одна притча, если позволите. Не будут меня, чувствую, сегодня ругать за картошку, ну ладно. Я учился в школе сельской, и у нас был туалет на улице, как раз-таки с выгребной ямой. Значит ли это то, что в школе туалетов не было? Нет, не значит. В школе туалеты были, потому что школы у нас, внимание, типовые. И это была еще в советские годы построенная школа с туалетами на первом и на втором этаже. Всего в этой школе было два этажа. Но эти туалеты были всегда закрыты. Как думаете, почему? Не работала канализация? Может быть, что-то кто-то сломал и не было денег починить? Нет. Когда приходила проверка, эти туалеты открывали. Денег починить не нужно было, там все и так было аккуратно и нормально. Там даже не было ничего разрисовано. Знаете, почему нас гоняли зимой в уличный туалет в сельской школе? Сказать? Зачем мы вынуждены были, дети, морозить свои задницы там, в этом туалете? Не дай бог приспичило по-большому, ты сидишь и еще три дырки рядом с тобой, то есть две. А ты сидишь, и еще там человек 10 курит, смотрит, как ты справляешь вот, собственно, нужду. Что само по себе безумие, да? Как будто это не школа, а лагерь какой-то, причем не самый лучший. Человек не может в уединении просто сходить в туалет. Вы представляете себе, какое это на самом деле издевательство? Подумайте над этим в школе. И знаете почему? Причина одна. Чтобы мы не курили в школе. Точка. Больше ни одной причины вообще не было гонять детей. А в Оренбургской области морозы не такие, как здесь. Вон там Питер всплакнул, у них -25. Что это вообще? Это мороз, что ли, -25? -25 это только самое начало. -30 в легкую, сразу, спокойно абсолютно, все себя чувствуют замечательно. -25 еще бы, это не причина не идти в школу, -25 абсолютно. И вот в -25 ты с голой жопой сидишь там, морозишь ее. Потому что, ну, что же они будут тут, курить в школе? Или они тут нам всяких грязных слов понапишут, они тут туалеты нам сломают. Как проверка приезжала, открывали, проверка уезжала, закрывали. И идите туда. Вот и вся причина существования уличных туалетов в сельских школах. Я учился в сельской школе в 1500 километров от Москвы. И я это знаю от и до. Была наша школа, и была еще одна школа в 3 километрах от нас. Она была, так скажем, в районном центре. Там тоже были туалеты, и там тоже были уличные туалеты. И зачем-то там тоже туалеты закрывали. Зачем-то. Я не знаю, зачем. Но вот зачем-то закрывали. У моего мужа в школе в деревне была канализация, но самих туалетов не было. Был сортир во дворе, а дома нормальный унитаз. Необъяснимо, пишет Лена. Все объяснимо, Лена. Все объяснимо. Просто преподаватели не хотели лишний раз заморачиваться. И вот, идите там. А сами они ходили в туалеты, которые внутри. Кстати, хотелось бы отметить. Более того, к 11 классу, пару минут у меня есть, вспомню свою любимую школу, к 11 классу мы стали абсолютно наплевательски просто ходить в туалеты учителей, которые были, которые оккупировали учителя, и мы стали в них ходить. И когда нас ловили там, типа, а что вы сюда приходите и в этих туалетах сидите, учителей? А мы ничего не отвечали, мы просто уходили, и все. Ну, просто, ну и что, а что, и уходили. А детишки... 5-й класс, 6-й класс, 7-й, все еще морозили себя, ну вот, там, на улице. Вот и прикиньте, Туалеты только на улице, нет в помещениях. Тульская область, только в одном районе 5 школ, где туалет только уличный, пишет Серж Копатель. Серж Копатель, если это так, вот, то я поражен глубоко. До глубины души я поражен, Серж Копатель. Но есть у меня маленькое ощущение, что вы просто не в курсе. Ну, школы типовые в Советском Союзе строили, а в типовых школах советских есть туалеты внутри этой школы, они есть. Потому что она типовая, она одинаковая, понимаете? Это все равно, что сказать, что в Хрущевке в Москве подъезд есть, а в Хрущевке в Оренбурге подъезда нет. Нет, он есть. И туалеты тоже есть в Хрущевках, потому что это типовое. Типовая недвижимость, так скажем. Быстрый эфир прошел. Жалко, пишет Серк. Жалко, конечно, жалко. Ну так не курили бы, ходили бы в норм туалета, пишет Ренат. Так я и не курил, Ренат. Вот самый прикол, понимаете? Но страдали мы все вместе за тех, кто курит. Кто это был, черт его знает. Вот за них мы и страдали. Лишите Алексея Гудошникова месячной пайки картофеля, пишет Эдмон. Это с легкостью. От картошки предлагаю всем вообще отказываться. Как можно реже ее есть. Потому что я так и не понял, в чем польза картофеля вообще. Я читал о полезных свойствах разных продуктов. В чем польза картофеля, я так и не увидел. Есть некоторые продукты, пользу которых я не понял. Первое – соль, второе – сахар, третье – хлеб. В чем польза хлеба, кроме того, что можно очень калорийно и быстро, значит, поесть? Вообще не знаю, особенно белый хлеб, непонятно, в чем польза. Ну, хлеб и хлеб. По-моему, это набить утробу, такая история. Вот. И что там я забыл? А, картофель, я вообще не понял, в чем его польза. А родителям пофиг было, что дети попы морозят, пишет Мша. Мша, знаете, какая беда? Не все родители встают на сторону своих детей. И за счет этого некоторые родители, например, могут на родительском собрании говорить про своих же детей учителям. Примерно так. А вы их щелыкаете. Как говорила одна из матерей одной из моей одноклассниц, сын которой учился на несколько классов, ну, так скажем, ниже, да, то есть он был маленьким. Проблема заключалась в том, в итоге, историческая, что этот мальчик покончил с собой. Потому что когда у него произошла беда, а беда действительно у этого мальчика произошла, как он считает, он не пошел к своим родителям, которые, видать, его щелыкали и разрешали остальным щелыкать своего ребенка, а пошел в сарай. И там его жизнь и прекратилась. Вот представьте себе, просто некоторым родителям надо быть чуть смелее и чуть конкретнее, когда они рассматривают какие-то вопросы, связанные со своим ребенком. Может так оказаться, что ребенок не врет, и может так оказаться, что ребенок прав. И не надо его щемить по любому поводу. Это я просто обращаюсь к тем самым родителям, которым страшно перечить учителям, даже если они видят, что в отношении их ребенка совершается какая-то страшная несправедливость. Вот так. 10:00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.